Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Почему в Бога можно и нужно верить? Почему можно по-настоящему доверять Ему свою жизнь? И самое сокровенное, что таится в нашей душе. Как общаться с тем, кого ты, скорее всего, никогда в этой жизни не увидишь? Об этом мы решили сегодня спросить не какого-то профессионального христианина-священника, а простую, современную, юную девушку Надежду Сафонову. Привет тебе!
Привет!
Хотел тебя представить как художницу, но вот выяснилось,
что да, ты все еще дизайнер, художница. Художник, все окей, да.
Ты вот самый настоящий дизайнер, художник, настоящая современная девушка.
Типа да.
Отлично. И это классно, потому что обычно люди, которых мы приглашаем сюда, чаще всего профессиональные христиане, говорят они на профессиональном христианском языке, который большую часть наших зрителей не понимают, иногда и я сам не понимаю, что они говорят. Но вот люди, которые стоят на пороге веры, да, вот на пороге церкви, в основном, если они не профессионально интересуются, не философы, не религиоведы, они не понимают, о чем говорят эти люди, а вот таких замечательных, открытых девушек, как ты, понимают прекрасно.
Отлично, это хорошо.
Да, и поэтому мы тебя пригласили сегодня для того, чтобы ты нам все-таки растолковала, почему можно, нужно верить в Бога, почему можно на Него надеяться, да, и как преодолеть вот это сопротивление внутреннее тем людям, которые, ну, готовы были бы, может быть, поверить в какого-то там дядю бородатого седого на небесах, но вот им нужно пощупать, прежде чем поверить, а вот так вот, да, без фактов, без свидетельств, им очень сложно сделать этот шаг, и вот твоя задача сегодня убедить всех нас в том, что мы поверили в Бога, начали на Него надеяться.
Вау, невозможная задача, окей.
Слушай, давай так, немножко, ты уже рассказывала о себе в прошлых наших передачах, пока я буду так делать лайки и репосты тоже, и вас, друзья, призываю сделать лайки, репосты и писать комментарии под трансляциями, я их эти комментарии обязательно прочитаю. Ты уже рассказывала о себе в прошлых наших с тобой передачах. Первая это было года 4, по-моему, назад, да, наверное. Но тем не менее, во-первых, у нас изменился контингент, который нас смотрит, во-вторых, все уже забыли про тебя.
Конечно.
Поэтому еще раз, кто ты, что ты и как ты пришла к Богу сама?
Ага, значит, я Надя. Я из Питера родилась здесь.
Как-то не странно, да?
Да, очень странно, но я из Питера. Большинство в Питере не из Питера, но как-то так сложилось, что я из Питера. Вот, значит, я родилась в семье верующих родителей, в семье баптистов. Вот. Ну, вначале я, конечно, не была верующей. Все не так просто, мало родиться в такой семье. Вот. И до 15 лет я не была христианкой. Вот. И где-то в 14-15 лет случился этот вот момент выбора, момент истины. И я много слышала об Иисусе, все время думала, кто-нибудь пускай кается, а я там что, потом когда-нибудь.
Потом как-нибудь, да?
Ну да, когда-нибудь обязательно, но не сейчас. И как-то вот случайно Бог так сделал, что я взяла и покаялась перед Ним и решила, что хочу идти за Ним всю свою жизнь, хочу верить в Него, хочу слушаться Его, поняла, что Он тот, на кого можно опереться, очень даже опереться, тот, у кого вот надежда и все, что есть для меня. Вот. И с тех пор, с тех самых пор, уже получается 12 лет примерно, вот я иду за Ним, верю в Него.
Есть такое мнение, я слышал, это мнение, кстати говоря, в большей степени от людей, не находящихся в церкви, или только-только пришедших в церковь из, как мы говорим, из мира, да, уже течет язык из мира, да?
Из мира.
Короче, реально. Из неверующих семей, да? Ага. Из неверующего контекста, которые пришли в церковь. Они говорят, ну вам-то легко всем, да, вы-то вот выросли среди вот этих всех верующих людей, ваши родители были верующими, вы тусовались в церкви с самого начала. И вот вам легко было этот шаг сделать, как будто бы это совершенно естественно, да? Рано или поздно девушке из баптистской семьи принять крещение в церкви, и для никаких усилий, никаких терзаний, никаких сомнений, никаких борений.
Вообще.
Как на самом деле это происходит?
На самом деле все четко наоборот. Вот представьте себе подростка, который бунтует против всего, особенно против родителей. И вот эти родители говорят ему, покайся, читай Библию. И ты такой, реально, хочу покаяться, читать Библию. Это не стыкуется с подростковой натурой. Хочется бунтовать,
а родители... тебя прям заставляли, да?
Читать Библию, молиться, покаяться? Не заставляли. Нет, родители максимально у меня корректные. Они ничего не заставляли никогда. Мама только придумывала всякие конкурсы, кто быстрее Библию прочитает.
Пытался запутать.
Да. Но я читала Библию втихаря от нее, чтобы она не подумала, что я хорошая. Мама, если ты слушаешь, да, это так. Вот, потому что нельзя было, чтобы она так подумала. Так вот, о чем мы говорим? А, так и получается, что вот если человек, подросток, живет, вот как говорим, в мире, вот, и он хочет стать с Богом, для него это, наоборот, прикольно. Я теперь не такой, как мои родители, я вообще теперь другой совсем. А у меня получается, что я должна была, что я стала такой, как хотели родители. Наверняка хотели. И это было, конечно, не очень. Я даже не говорила им, что я покаялась. Вот, не говорила им, что собираюсь принять крещение. Вот, и вообще максимально старалась делать вид, что я не очень такая.
Кстати говоря, ты знаешь, я не только о тебе эту историю слышал, я знаю еще нескольких молодых людей из твоей церкви, Поклонная гора, которые точно так же, они тайно читали Библию, они тайно ходили на подготовку к крещению. И их родители знали о крещении только ну, по факту, да, что, знаешь, папа, у меня завтра будет крещение. Такие, вау, в смысле?
Да, почему ты такой нехороший тогда? Да.
Что, зачем вот это скрывать? Это что, какой-то стыд или что? Мне стыдно быть хорошим
да,
или что?
Да, ну типа, еще такое, что родители будут говорить, ну ты же теперь верующий, давай посуду иди мой.
Убирайся.
Да, в конце концов, почему ты со мной так разговариваешь, ты невежливо, или там, почему ты уроки не делаешь? Ну, как бы сразу налагается ответственность. А когда подросток в неверующем окружении растет, в обыкновенном, для него, наоборот, прикольно, я теперь такой нон-конформист, я теперь христианин, еще и баптист. Uh-huh. Вот. А у меня получается, что как бы наоборот, и по мнению людей тоже вокруг, тоже это ну, не очень. Все такие классные, модные, а я баптист. Ну, как бы, кажется, как будто что-то не очень. Поэтому
подожди,
не так все просто.
Подожди. А да. Быть баптистом, это значит быть не классным и быть не модным.
Ну, для многих, когда ты учишься в школе или в универе, вот я, по мнению всех, была такая милая девочка с Библией. А мне не хотелось такой быть на вид. Ну,
вообще, ты знаешь, вот я много байк слышу христианских. Я никогда не слышал с детства баек про то, что баптисты сжигают детей, да, и занимаются свалим грехом в этих закрытых помещениях. Я жил в том районе города, я тоже, друзья мои, из Питера, с Ленинграда, вернее, даже быть точным, и в моем районе очень много было лютеран. То есть это такая каноническая лютеранская территория, что называется, да, очень много там
лютеран. А в каком-то районе родился?
Костомарийский район, я там вырос, родился я на науке, но вырос на границе города Колтуши, Колтушская церковь и все прочее, да. Там очень много было финнов и очень много было лютеран. Угу. И все эти байки, сказки про сжигание детей и про... Все это я слышал только применительно к лютеранам.
Угу. Ого!
Да, но что касается баптистов, всегда все в округе мне говорили... Как только слово «баптист» — это такой суровый, хмурый чувак, смотрящий в пол, наглухо застегнутая рубашка, девушка...
Видишь, как у меня прям.
С юбкой. Ну,
тоже наглухо, вот, юбка вот, тоже ниже колен.
Юбка длинная, да, ты почти классический настоящий баптист. Да. Но при всем при этом ты яркая, улыбающаяся, открытая девушка. И, собственно, мы с тобой познакомились, потому что ты была открытая в свое время, да? Такая ты был... Ну, вот ну, как-то вот легко с тобой было всегда. Что-то вот как-то вот не совпадает.
Ага. Так, подожди, что не совпадает? Образ баптиста классического имени, да?
Твой баптист не совпадает с тобой.
Ну вот я считаю, что я вот и есть настоящий баптист. Ага. Вот что такими мы должны быть, открытыми, веселыми, потому что Иисус такой был. Вот.
Что сложнее всего тебе было в твоем приходе к Богу? То есть вот понятное дело, что быть хорошей тоже как бы лень, там, и такое прочее, наверное, да? Но...
Но нет, именно быть хорошей, вот как именно Бог хочет, так Библия, это не то, что лень, потому что это классно, я же, ну, люблю его, Бога, хочу, как он хочет поступать. Вот, не очень легко быть хорошей для тех, кто хочет, чтобы ты была хорошей, для родителей таких, как бы не хочется быть для них милой такой, не хочется, ну, вот это сложно. Сложно говорить о Боге искренне, открыто другим людям, которые не в курсе, что ты верующий. Было сложно, сейчас уже по-другому. Вот, поэтому, ну, есть свои сложности.
Не ты ли в кафе около Покорной горы церкви приставала к людям, в KFC там где-то еще подсаживал с кем-то за столики и говорил с ними о Боге.
Ну, такое точно было.
По-моему, даже при мне, поэтому я говорю, что...
Возможно.
Поэтому я говорю, что, скорее всего, ты давно уже преодолел этот комплекс.
Нет, незнакомые люди – это одно, а совсем другое – общаться о Боге с людьми, которые с тобой учатся в одном классе или в одном универе. Вот это другое. Вот. Ну, тоже на улице приставать – это мне было тяжело, хотя прикольно, полезный опыт.
Почему все-таки в Бога можно? Как поверить в Бога? Для меня, смотри, лично для меня очень сложно даже эти вопросы задавать, потому что я верил в Бога, когда мне было 10 лет. И уже в 16 я уже сказал Богу пока, до свидания, да, давай до свидания на некоторое время. Нет, просто, видишь, я формировался как христианин на такой аскетической православной литературе, а когда мне стало 16 лет, у нас исполнилось, у меня было очень-очень много соблазнов вокруг. Этот аскетизм и вот эта вся жизнь, она настолько не бились, да, что я подумал, ну вау, ну я не смогу. Как-нибудь потом, попозже. Ну, вот, и у меня, но тем не менее, вопроса, почему в Бога можно верить, у меня не стоит. Я просто не помню, да, ну вот как вот этих всех внутренних терзаний, болений, что надо Бога принять, это так мучительно сложно. По всей видимости, у тебя было немножко не так.
Нет, тоже нет. А, кстати, да, была одна сложность относительно именно прихода к Богу. Значит, я уже часто об этом говорю, когда говорю о своей истории прихода к Богу, что мне было не так сложно признать свои грехи и сказать, да, Господи, я не очень хорошая, пожалуйста, прости меня и возьми меня в рай, когда моя жизнь закончится. Было сложнее, было вот что, сказать, что Бог, а теперь ты будешь главным в моей жизни, и я готова тебя слушаться. Вот это сложно, потому что я помню мороз на улице, холод, зима, я иду и думаю, вдруг Бог меня отправит на Чукотку. Там, или какую-нибудь Аляску. И так, Господи, пожалуйста, только
да,
не это.
Ну,
Да, пожалуйста, только не в холод. Ну, когда зима, особенно холодно чувствуешь. Поэтому и всякие разные такие вещи, я боялась, что Бог меня просто заставит сделать против моей воли.
У тебя написано «Иисус, мое вдохновение». Ага. Объясни, пожалуйста.
Вот да, можно увидеть это. Но это действительно главный источник моего вдохновения. Мне кажется, что, допустим, приехала я в горы в этом сентябре, видела Домбай, Архыз. Нет, Архыз не видела.
Я вчера пил Архыз.
Тоже неплохо. Ну вот, и ты видишь эти горы, которые сотворил Бог, эти ручьи, эти водопады, птицы летают какие-то, фантастика. И я понимаю, что это все Бог сделал, как я верю. Вот, это дико вдохновляет. Потом меня вдохновляет сама личность Иисуса, какой он был. Вот, допустим, сериал «Избранный спрос», смотришь, если это такой сериал про Иисуса, и он там прям классный, хочется быть как он. Но потому что разрываются шаблоны. Иисус, которого многие представляют, что вот он такой очень степенный, не шутит, очень серьезный, и всем говорит просто вот, не знаю, что говорить даже.
Покайтесь.
Да, вот такой Иисус, не настоящий Иисус, он не вдохновляет, а Иисус, который любит людей, который смелый, который идет ради них вообще в какую-то жесть, это вдохновляет, вдохновляет любить, вдохновляет творить, вообще на все вдохновляет.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайк и делайте репосты. Сегодня мы говорим о том, почему можно и нужно верить в Бога, почему можно не надеяться. Отчет нам дает Надежда Сафонова, представительница церкви
на Поклонной горе,
город Санкт-Петербург, церковь евангельских христиан-баптистов, а еще она сотрудница фестиваля какого-то там «Надежды», который будет. Сейчас ты пару слов об этом расскажешь, из-за фестиваля. В описании есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на YouTube-канал, который имени меня, собственно говоря. Можете подписаться на него, поставить колокольчик, нажать под любым видео, даже этим самым видео, которое там прямо сейчас и идет, чтобы получать уведомления о новом контенте. А вторая ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только исключительно благодаря вашим пожертвованиям и только исключительно благодаря вашим пожертвованиям. В прошлом году Theos Media набрала 70 миллионов просмотров. Это очень много для христианского проекта. Спасибо вам большое за это. У тебя замечательная мама.
Да.
Да, и я из вашей всей семьи сначала познакомился с твоей мамой.
Угу.
И с твоим папой. Угу. Потом с твоими младшими братьями, ага, сестрами. Только чуть позже приехала ты, вот ага, в деревню Межозерную, ага, со своим братом. У тебя классная мама.
Очень.
Классно.
Да.
Ну, даже со стороны видно, что классная.
Да.
И наверняка ты испытывала желание не один раз в своей жизни, когда тебе было, может, тоскливо, грустно, плохо, не знаю, одиноко, страшно, жутко. Ты подходила к ней, может быть, даже в слезах, клала свою замечательную голову ей на плечо и говорила: «Мама, успокой меня, пожалуйста». Или она сама там тебя успокаивала, гладила по... Не было такого?
Ну, было до какого-то возраста определенного.
Слушай, ну, я к тому, что это живой человек.
Да.
К нему можно подойти.
Да, 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 приходило, да. Мам, живот болит, там, мама, уроки не сделала.
Этого человека можно пощупать, обнять, поцеловать. Он тоже самое тебя щупает, гладит, обнимает, прижимает к себе, защищает. Приносит вечером какие-то приколюхи вкусненькие, да, из магазина.
Да.
И прочее, прочее. Вот Бог, который является твоим вдохновением, у тебя написано так. Вот всего этого он не делает. Он не может к себе прийти, обнять тебя, поцеловать, не знаю, прижать к себе, принести тебе чупа-чупс вечером из магазина вкусненький, или что ты еще что-то любишь. Но, тем не менее, ты утверждаешь, что он твое вдохновение, и вся твоя, вот, вся твоя жизнь сконцентрирована вот прям на нем.
Ну, хотелось бы, да.
Ну, и, по крайней мере, ты это говоришь.
Да, я так хочу, и я так мечтаю так жить. Да, конечно, я не идеальна, мне не получается так
как
всегда.
Как это работает?
Ну, во-первых, мне кажется, что даже руки мамы через это... Бог меня тоже обнимает там, через слова моих друзей. Я вчера написала подружкам, что: «Девочки, я так устала, так устала». И мне присылают стих из Библии, что надеющиеся на Господа, они обновятся в силах, да, что Бог раз и говорит через моих подружек мне, через сообщение в Телеграме. Ну, а потом я иду, солнышко выглянуло, в этом тоже Бог заботится обо мне. Ну, я так верю, я так
вижу. Ты так решила? Ну, потому что человек неверующий, личик сомневающийся, он скажет: «Нет, просто у меня классные подруги».
И ну, я не против, отчасти это действительно так, это они, но я стараюсь в этом видеть Бога, это моя позиция и мой выбор. Но, кстати, не только я так делают и не христиане. Я на этой неделе, на этих выходных много общалась с неверующими людьми, невысокобленными, точнее, людьми, вот, и они говорили тоже, да, потому что многие верят, но они не церковные люди.
Стесняются.
Да, они стесняются или не решились, потому что решиться непросто. Вот, и они говорили, что в целом мы верим во что-то такое, и мы замечаем, что где-то тут Бог действует, и он тут что-то сделал, и тут было чудо, и тут он меня спас, а тут у меня хорошее настроение.
И
тоже
ты гаишник меня не заметил.
Да, да, они, ну, может быть, и так. Вот, они видят в этом Бога тоже, или что-то высшей силы, а я знаю, кого я вижу.
Опять же, мне кажется, что ты, давай так, ты решила, что это Бог действует, да?
Ну, я прочитала об этом в Библии, и я потому так верю. То есть это не просто, ну, я подумала, и подумала, и будет
так. Да, но любой другой человек, опять же, который оказывается в такой же ситуации, как и ты, который приходит к маме, или которая приходит к маме, или к папе, и получает там заботу, любовь, Он просто скажет в своем друзья, да у меня просто классные предки, угу. да, они меня любят, я угу. люблю их, и все. Ну, при чем тут Бог вообще? Зачем тут Бог? Где тут Бог? Зачем его, зачем в этой картинке,
зачем он?
При угу. нормальной картинке, угу. придумывать Бог? Зачем его втюхивать в эту картинку? Угу.
Ну, а для меня это объективная реальность. Ну, во-первых, да, действительно, в это можно не верить, и это реально просто выбор. Это выбор, верить или не верить. Я выбрала, что я верю. Почему, а зачем Бог нужен в этой картинке? Потому что... Ну, во-первых, нужно сказать, что ты вот говоришь про добрые вещи, что Бог заботится, там, посылает радость. Ну, я тоже об этом сказала, но Бог не только заботится и посылает радость, да, всякий трэш происходит в жизни. Вот, и это тоже из его рук, ну, как я думаю, вот, так я верю. И поэтому надо сказать, что я его вижу не только в хорошем, но и в том, что он, в принципе, стоит над моей жизнью. И это объясняется, многие обстоятельства объясняются только этим.
Вот.
Мне сложно сказать, я просто везде это так считаю и так вижу. Угу. Во всем, что происходит, я знаю, что, опа, это было не случайно. Вот тут у меня там с этим человеком почему-то дружба закончилась, а с этим, наоборот, началась. А, тут я не попала в какое-то место, а тут попала. И потом вижу, опа, это было не случайно. Ничего себе, как я оказалась вовремя в этом месте. Вот, или, ой, реально мне нужно было сегодня сюда прийти. Ну, как будто бы кто-то стоит за всем, и это я вижу. Вот, я немного, наверное, не совсем понятно объясняю, но пытаюсь.
Нормально, комментарий. Почему можно в Бога верить? Не только можно, но и нужно. Просто попробовать для разнообразия жизни, а вернуться обратно в безбожье. Всегда есть возможность.
Так, есть такая очень мудрая цитата, что если ты, ну, часто ее говорят, если ты не веришь в Бога, и в итоге оказывается, что Он есть, то ты многое потеряешь. Очень много. А если ты веришь в Него, окажется, что Его нет, ну, ты ничего не потеряешь. Ну, правда, я думаю, что это слишком такая размытая цитата все-таки. Mm-hmm.
Знаешь, для меня в 16 лет как раз-таки, когда я сказал Богу, ну, давай, до свидания, mm-hmm. именно до свидания не прощай, да. То есть это была такая
пауза. До свидания.
Да, ага. До свидания. Это была пауза такая. Я подумал, что когда-нибудь потом, когда я добьюсь своих целей, всех, которые поставил перед собой, я, ну, как бы вернусь и mm-hmm. вот начну вот эту вот аскетическую жизнь. В том-то и дело, что я это сделал именно потому, что мое представление о религии тогда не билось с реальной жизнью. Ага. Оно было бесконечно далеко ага. от реальной жизни. Я понятия не имел, как можно быть посвященным классно верующим парнем, угу. Да, и при этом быть ну, в гуще событий, угу. что называется, да. Угу. Вот, вот как бы, а ты говоришь, у тебя все это получается сделать.
Ну да, потому что. По мнению многих, христианство – это что-то такое, что вот есть Бог, есть мы, и нужно делать много хорошего, желательно аскетического, чтобы Бог такой, ну ладно, хорошо, приходи ко мне.
Много отказываться.
Да, да. И многие думают, что это путь к Богу. Но это, как это, Евангелие переводится «благая весть». Это не благая весть, когда тебя заставляют делать что-то хорошее, и ты против своих сил или просто силой воли еле-еле делаешь что-то хорошее. Это не благая весть. Благая весть – это когда Бог говорит, я тебя люблю, я за тебя умер, я тебя простил, все, ты со мной, а теперь… Я тебе дам силы, чтобы делать что-то хорошее и жить для меня. Вот. Поэтому вот я верю в Евангелие, которое дает как раз-таки силы жить для Бога, и потому мне это. Потому я и думаю, что это классно и это счастье. Потому что я делаю не своими силами это.
Расскажи мне о каком-нибудь своем таком испытании, где твоя вера в Бога или надежда на Бога, она практически уже треснула, была разбита. Но тем не менее. Но тем не менее.
Ну, наверное,
или, может быть, на какое-то время было, разве да. на самом деле?
Ну, наверное, будет честно сказать, что прям очень жестких испытаний у меня не было в жизни пока что. Вот. Были личные всякие переживания относительно взаимоотношений с людьми, когда эти отношения, опять же, допустим, обрывались или что-то происходило. И я понимала, что я теряю почву под ногами, что как будто мне не на что опереться, что вот я просто лечу в пропасть, и что там камни, сейчас разобьюсь. Вот. И... Но на самом деле, честно говоря, такие ситуации, наоборот, заставляли меня схватиться за Бога так крепко, как никогда раньше. То есть, казалось бы, у меня все из-под ног уходила почва, я умирала от горя, была в слезах там несколько ночей подряд. Это правда было, и как бы я не шучу, просто не могу рассказать какие-то детали своей жизни. Вот. Но после этих всех историй я гораздо больше понимала, какой Бог невероятный, и что он все это время, пока я летела в эту пропасть, он меня держал за руку, mm-hmm. и я летела, не долетела до камней, в общем, не разбилась.
Почему так много людей говорят, что они надеются на себя, ну, прекрасно понимая, что человеческие возможности ограничены, да, и тем не менее они это утверждают, я надеюсь на себя, и почему-то схема не работает, надежда на себя, а схема надежды на Бога работает.
Ну, я думаю, потому что надежда на себя, как и надежда на других людей, и надежда на все что угодно, она ненадежна, то есть это не камень, это какая-то вата, какая-то жижа, то есть ты можешь, если я надеюсь на себя, я могу заболеть. Там, и все, мне не на кого надеяться, я лежу, не двигаюсь, мне плохо. Или я могу попасть в аварию. Или, допустим, если я надеюсь на хорошие обстоятельства вокруг меня, они могут рухнуть в любой момент, там, компания может закрыться, где я работаю и так далее. Это ненадежно.
Тем не менее, много вполне себе адекватных людей, взрослых, mm-hmm. осознанных, говорят фразу, что в этой жизни можно надеяться только на себя.
Ну, скорее всего, они разочаровались в чем-то. Скорее всего, они, может быть, пытались надеяться на кого-то, и их сильно подвели, потому что люди, не обжегшись, так не будут говорить. Возможно, их даже церковь подвела где-то, я такое не раз слышала. А люди часто составляют свое мнение о Боге по церкви, в которую они заходили. Поэтому думаю, что у них объективное мнение, я их понимаю. Mm-hmm. Это действительно так. Я общалась с такими людьми, которые просто разочарованы в Боге. Зачем на него надеяться? Всякие ограничения странные вообще.
Но при этом ты говоришь, я надеюсь на Бога,
да.
И при этом, я повторюсь, мы видим картину с тобой, и мы не можем ее отрицать.
Да.
Массу людей, где-нибудь живущих там в каком-нибудь в Папуа-Новой Гвинее, угу. там, или в Конго, или в Заире каком-нибудь, они верят в Бога, в нашего христианского Бога, да? И при этом они живут бедные, да, нищие, да, ага. они болеют там СПИДом, умирают от каких-то непонятных этих тропических заболеваний. Ну, получается, что и на Бога надеяться нельзя.
А просто, смотря что мы имеем в виду, если мы надеемся, что Бог даст мне там квартиру, машину, деньги, там, не даст болезни, то это получается, он как будто нас покупает слегка. Или мы пытаемся купить людей, говорим им, пожалуйста, приди в церковь, тебе тут будет так хорошо. Ну, это как-то не очень. Потому что на самом деле, мне кажется, в этом и фишка Бога, что он настолько крутой, что его достаточно. Вот даже я думаю, что эти христиане какого-нибудь Конго, возможно, они более хорошие христиане, чем мы здесь, живущие в комфортных условиях, потому что они как раз-таки хорошо знают, что такое не иметь ничего и иметь его, иметь Бога, иметь веру. И я такое слышала, таких горячих посвященных людей, что они теряют все и находят основание, им его достаточно. Вот. И это правда. Я сама, кстати, тоже замечала, что когда я все теряла, мне оказывалось, что достаточно это оказывается.
Ну, то есть какая-то призрачная идея.
Ну, можно так сказать, но это не совсем так. Но
ты же можешь при этом верить, знаешь, вот этот шуточный бог.
Макаронный и монстр.
Да. Вот люди просто придумали ради прикола тоже. Это призрачная идея, это фантазия. У меня даже есть знакомая, подруга моя с юности, она даже венчалась со своим мужем по обряду вот этих вот пастафариан, да. Но это по приколу просто.
Да, я понимаю.
А, вот есть некая призрачная идея. Ты себя убедила в том, что эта идея работает, что она имеет место быть. Хотя почему, собственно говоря, Христос, а не Будда или там какой-нибудь Заратустра, да?
Ага.
Ну, вот. И такая говоришь, вау, ну вот мне Бог помогает, я на Него надеюсь, и поэтому мне легче жить. Но ты можешь эту идею заменить другой, такой же идеей.
Но как бы нет, потому что вообще-то не могу, потому что, во-первых, ты сейчас сказал, что будет что-то, можно заменить любым, и тоже будет хорошая жизнь. Любая другая религия, кроме христианства, говорит, да, верьте вот в это все, делайте какие-то добрые дела, исполните пункты этой религии какой-то, и у вас будет там то просветление, то еще что-нибудь, в разных религиях разное. Вот. И вот делайте все сами, и у вас тогда получится, и вы достигнете, может быть, чего-нибудь там. А тут я объективно посмотрела на свою жизнь и поняла, что я не могу быть такой классной и хорошей, как говорит любая религия. Я не способна...
Немножко поближе.
Да, могу поближе.
Чуть-чуть, да.
Вот. А христианство говорит, да, ты реально не можешь, но я могу. И я вижу, что это правда о жизни. И я вижу, что в христианстве есть правда в том, что мы действительно не можем сами быть добрыми, хорошими, достичь чего-то, а Бог сам берет и приходит в этот мир и просто нас прощает такими, какие мы есть, и принимает нас такими, какие мы есть.
Когда Надя говорит, что я надеюсь на Бога, что она имеет в виду?
Я надеюсь, что он продолжает держать этот мир в своих руках, и все в итоге будет так, как он хочет, и я могу быть спокойна, что даже если происходит такой трэш, он не выпустит все из-под контроля.
Разве не естественное желание человека, чтобы у него было хорошо сейчас? То есть, опять же, ты себя кормишь завтраками, по большому счету, да? Завтра будет хорошо.
Ну да.
Завтра будет хорошо.
Ну не завтра, а там после.
Когда-нибудь. Ну это условно, да?
Ну, вообще, мне и сейчас хорошо.
Завтра ты говоришь, завтра будет хорошо. Вот сейчас все плохо, все разрушается. У меня все уходит из-под рук. Почва уходит из-под ног, да? Я теряю работу, не знаю, там, близкие люди уходят, умирают. Не знаю, там, машину разбило, там, что-то еще. Но завтра все будет хорошо. А сейчас-то что?
Ну, вот тоже, да, это многие нехристиане говорят такой аргумент. Я вот слышала буквально на днях аргумент одной девочки, которая говорит, что я склоняюсь к буддизму, потому что он говорит, я не совсем в курсе, но она говорит, что буддизм обещает, что ты уже сейчас обретаешь какое-то просветление. Вот. А христианство обещает тебе что-то в далеком будущем. Ну, вот я не так верю. Я верю, что Бог сейчас держит все в своих руках, и он уже сейчас мой друг, а не когда-нибудь потом. И уже сейчас я каждый день открываю Библию и вижу в нем его, и читаю, что он мне сказал эти слова его, да. Поэтому он здесь сейчас, это не когда-то там потом. Просто другой вопрос, что мой фокус, если мои приоритеты какие-то благополучие и что-то такое, тогда да, мне Бог не подходит, к сожалению. Угу. Но если мой приоритет – это он сам, то я могу доверять, что он сделает так, как нужно в моей жизни и для его самых лучших целей. Я верю, что его цели самые лучшие.
Каким образом ты находишь в христианстве поддержку практическую, вот ежедневную?
Ежедневную поддержку? Ну, опять же, в первую очередь, это, наверное, сам Бог и его Библия, его слово. И он даже сам Бог говорит, что Библия, его слово – это самое классное.
Да. Ну, то есть, такая проснулась, теперь извини, пожалуйста, я тебя перебью, а ты продолжишь. Ты такая проснулась утром, глазоньки протерла, чашку кофе выпила. Ну, все, короче, я теперь вот буду везде надеяться на Бога.
Не, ну я открываю Библию, проснулась, открываю Библию, читаю ее, читаю, как другие люди доверяли Богу, читаю, какие Бог обстоятельства устраивал в этой жизни, читаю, как люди обращались к Нему, когда у них трэш был какой-то. Вот, это все в Библии я читаю и понимаю, окей, у меня есть силы идти дальше, я иду. Это первый пункт. А второй пункт, который является поддержкой, Бог так придумал, что люди социальные, и Он поэтому придумал церковь, и люди в церкви являются супер невероятной поддержкой для нас, и это... Ну, опять же, Бог так придумал, что его верующие люди — это руки и ноги. Его руки и ноги. Mm-hmm. И я имею поддержку, получается, первое через Библию, а второе через моих друзей в церкви.
Профессиональные христиане, да и не только профессиональные, все грамотные христиане говорят, что немножко посмеиваются, свысока смотрят на этих людей, которые говорят: «Я верю в душе». Да, вот «я верю в душе». Почему эта фраза дурацкая, на твой взгляд, «я верю в душе», почему она не работает, и почему человек, который верит в душе, должен все-таки... пойти дальше и сделать что-то со своей жизнью по-другому.
А, ну потому что это абсурдно. Например, этот человек болеет раком, и он верит в душе, что химиотерапия ему поможет, и не идет в больницу. Он, получается, не верит в химиотерапию. Вот. Если человек верит, что химиотерапия сейчас ему поможет, он пойдет и будет лечиться, и, возможно, он выздоровеет, все будет хорошо. Поэтому, если ты веришь, это должно проявляться в жизни 100%. Однозначно. Поэтому, ну, как бы, большие вопросы. Или человек... И, кстати говоря, в этом часто проблемы. Люди говорят: я теперь христианин, а потом говорят: что-то у меня в жизни... все, ничего не меняется, как-то все не происходит, ничего. Ну, потому что, может быть, они как раз-таки не решились действительно открывать Библию, общаться с другими верующими, поступать, как Бог говорит, там, общаться с Ним, ну, не делать никаких своих шагов.
Обычно, когда люди говорят такую фразу, они имеют в виду следующее: не лезьте в мою жизнь, не лезьте в мои дела, да?
Да.
Ну вот, я не хочу ходить в церковь, потому что там обманывают и выклянчивают деньги. У тебя в церкви клянчут деньги?
Нет, не клянчут, вот, но мы имеем возможность, допустим, какая-то ситуация случилась в мире или в церкви, кто-то там, не хватает кому-то денег, можем сложить пожертвования свои для кого-то, или там у нас есть раз в месяц, мы там собираем на какую-нибудь чью-то нужду средства, вот, и мы знаем, куда деньги идут, то есть мы имеем возможность знать, что мы куда-то можем жертвовать, и оно пойдет точно в нужное место, это скорее хорошо. Привилегия.
Смотри, они имеют в виду, что никто не лез в их жизнь, к ним в душу не лез, они не хотят ходить в церковь, потому что там обманщики забирают финансы или квартиры даже отнимают. Они не хотят читать Библию, потому что считают, что это правда же. Библия написана человеком, людьми, разными, группа людей. Да. Группа людей.
40 да? человек за полтора
это тысячи всего лет. Лишь, там, это всего лишь чье-то мнение о Боге, которое не обязательно является истиной.
На какой вопрос мне отвечать?
Можешь подряд на все три по очереди.
Последний был про Библию, я его и запомнила, остальные забыла. Значит, Библию писало 40 человек на протяжении 1500 лет, и в ней единая мысль прослеживается. Как? Ну, и там сама Библия о себе говорит, что это Божье слово, вдохновленное им. И судя по всем признакам, это так оно и есть.
Ты же знаешь, я тебе буду много перебивать еще в ближайшие 22 минуты.
Класс, есть время.
Смотри, но саентологи, вот это искусственная религия, они тоже там что-то там придумали, эти люди. И ты же знаешь, что миллионы людей верят в эту саентологию. Но это придуманная фишка. Один писатель решил пошутить, ну, так, грубо говоря, да, и придумал религию.
Очень жаль. Ну, я даже не знаю, как это прокомментировать, если честно. Мне жаль, что люди... Я недавно вот слушала, кстати, в прошлое воскресенье историю одной женщины, которая попала в такое вот сообщество, там не саентологи, кто-то другой. И она просто, ну, наивно поверила в это, не проверяя, не взвешивая. Ну, а вера не должна быть, отчасти она не должна быть наивной. Вот. И потом ее подруга говорит: покажи-ка мне, что ты там читаешь. И принесла ей обычную классическую нашу Библию синодальную, сравнила и говорит: слушай, что это вообще такое? И поняла, что та женщина поняла, что она где-то не там, схватилась за голову и ушла в обычную классическую христианскую церковь. Ну, не помню о конфессии, возможно, нашей баптистской. Вот. Поэтому нужно проверять то, что ты веришь, объективность этого учения, кто это преднаписал, откуда это. Поэтому важно, кстати говоря, понимать достоверность Библии, изучать исторические источники всякие.
Там, у тебя есть возможность проверить достоверность Библии, которая была...
Ну, не у меня, а есть люди, это, допустим, да. Там Джош Макдауэлл, у него есть книжка целая, он, значит, это история человека, который был атеистом, решил доказать, что Библия — это всякий бред, вот, и он взялся за это, изучил все это и стал христианином, и написал книжку. Вот можно таких людей почитать, которые уделили этому особенное время, и понять, во что ты веришь.
милая, позитивная девочка, так твердо, открыто и понятно говорит о своих убеждениях. Слушаю ее, хочется верить.
Класс.
Светлана Катюшина, добрый день, слава богу за все. Спасибо большое. Друзья, у нас есть главный вопрос этого эфира. Почему в Бога можно и нужно верить? Можно и нужно верить. Пожалуйста, пишите в комментариях. А также ставьте лайки, репостите эфир, чтобы как можно больше людей увидели эту, как написано, милую, позитивную девушку, которой хочется верить.
Да, лучше не мне, конечно, верить, а Богу, естественно.
В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу YouTube-канала имени меня. Пожалуйста, подписывайтесь на него. И там этот же самый эфир прямо сейчас и идет. Колокольчик клацайте, чтобы получать уведомления о новых трансляциях. И вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». 100 рублей, которые вы жертвуете, это еще 1000 просмотров наших видео. И те 70 миллионов просмотров, которые мы имеем по итогам прошлого года, это именно ваш, друзья мои, результат, ваша помощь нам, ваше соучастие в том, чтобы продвигать вот такой вот христианский и парахристианский контент.
Ну, я уже захотела 100 рублей пожертвовать.
У тебя будет такая возможность сделать после эфира. Обязательно, да.
Хорошо.
Слушай, вот, вот, вот.
Вот так это работает, да? Что такое? Манипуляции какие-то, честное слово.
Ты знаешь, я встречал людей, которые говорили о том, что ты говорила уже, что в твоей жизни не было настоящих проблем.
Ну, они были, просто они не, по мнению многих, кто-то бы сказал, что это фигня, но нужно понимать, что даже проблема 5-летнего ребенка – это его реальная проблема.
Да.
У него там мишка сломался, это реальное горе. И у меня тоже было такое горе, о котором, ну, или разные ситуации, там, проблемы, о которых кто-то бы сказал, это фигня, но для меня-то это была не фигня. Поэтому, ну да, наверное, все-таки были, просто это была не война, это было не пожар, это была не смерть близких.
Угу. Но ты находишься в этой проблеме, неважно, там, твой мишка сломался, да, не знаю, или велосипед сломался твой. И ты вот так прям сильно надеешься, что Бог исправит эту ситуацию.
Не совсем, что исправит. Иногда было непоправимые ситуации. И, скорее всего, и там невозможно было надеяться, что Бог исправит ситуацию. Скорее, была надежда на то, что, несмотря на то, что эта ситуация случилась, нужно продолжать жить дальше, и Бог даст сил продолжить жить дальше и даст новые силы.
Это скажет любой психолог.
Да, потому что я думаю, что люди светские часто понимают истины не так плохо.
Что у тебя в голове происходило? Ты находишься у разбитого корыта в любом виде, да, в любом проявлении. Такая, ну окей, корыто разбито, надо жить дальше. Вот так это происходит?
Ну, это скорее как бы это нет сил жить дальше, ты просто просыпаешься, чистишь зубы, идешь жить дальше. Ну вот помню, последний мой трабл был в жизни, и я просто просыпаюсь, понимаю, сейчас я буду плакать, сейчас снова буду плакать. И потом, понимаешь, надо включить себе сериал «Избранные». Смотрю, какой там был Иисус, и как он утешает людей, и мне становится лучше. Вот. Это потом открываю Библию, читаю, как там царь Давид, допустим, говорил с Богом, понимаю, ага, он тоже проходил такие траблы, и ничего, Бог все разрулил в итоге. Да, не так, как он хотел, но все было нормально. Вот. А некоторые люди, кстати говоря, так и не выходили из своих траблов, но они продолжали верить. И это еще круче, мне кажется.
У меня был один мужчина, я про него последний месяц рассказываю уже третий раз. Однажды он обратился ко мне с проблемой. Он говорит, я 20 лет хожу в церковь, 20 лет я член церкви, 20 лет я читаю Библию, 20 лет я молюсь Богу, но ни разу никогда не слышал его голоса, он ни разу мне не отвечал, ни разу я не ощущал его поддержки. Помогите мне. Я сижу и думаю, это не я должен тебе помочь, мужчина, ты мне должен помочь. Как ты за 20 лет такого трэша, ну, все еще остаешься верующим человеком?
Да.
Как это вообще происходит? У меня комментарий есть, Дмитрий Селянинов или Селянинов, простите, потому что кто-то может запретить знак вопроса, любой может хоть в черта верить, так и верит же в Бога, которого никто никогда не видел, и в сатану верит. Но верит же верующий в сатану.
Ну да.
Сами же своими устами так и говорят, Иисус победил сатану, то есть признают существование его, то есть веруют в него.
Да.
Ни Христа не видели, ни сатаны, однако рассуждают про них, как будто те в соседних подъездах живут.
Угу.
Давай, жги.
Кого? Его?
Отвечай.
Ну, это выбор каждого человека, опять же, либо ты видишь, открываешь свои глаза и видишь, ага, Бог есть. Я от многих людей такое слышала, что пока они не встретились с Богом, они как будто не согласны с объективной реальностью.
Mm-hmm.
А когда они начинают верить в Бога, в то, что в жизни, в мире есть зло, есть сатана, объективно есть, есть добро, есть Бог, есть участие Бога в этой жизни, многое встает на свои места. Вот. Другой вопрос, что верить непросто, но когда ты начинаешь верить, ты начинаешь понимать, что ты вот это реальная здравость.
С чем тебе сложнее всего было согласиться в христианстве?
Сложнее всего было согласиться в христианстве. Но именно в самой концепции христианства, в учении Библии такого нету. Скорее, сложнее всего соглашаться в практической жизни, когда вот я... Когда нужно делать что-то маленькое, но сложное для меня, отказаться от каких-то своих хотелок порой, в некоторых случаях, не всегда, ради, допустим, я хочу пойти тусить со своей компанией, а тут вот человек, которому нужно сейчас позаботиться, поговорить с ним, посидеть, ох, вот тут трудно, потому что я понимаю, что Бог сейчас, Иисус бы сейчас пошел и поговорил бы с этим человеком, угу. Там утешил бы, может быть, спросил бы, как у него дела, а у меня там друзья идут гулять, и вот это вот очень тяжело, и такие вот маленькие моменты, когда нужно делать маленький выбор, потому что христианство, мне кажется, это из многих маленьких выборов, кого я буду слушать и за кем идти, вот. Так вот, поэтому вот это самое сложное. Маленькие выборы каждый день. Хотя вот в этом году уже легче, чем в прошлом.
Самое большое твое разочарование в жизни?
Разочарование в жизни самое большое. Ну, опять же, мне кажется, я, может быть, слишком мало жила. У меня не было прям жестких разочарований. Были только личные разочарования в каких-то людях конкретных. То есть что в дружбе, например. Ты с кем-то дружишь, дружишь, а потом, хоп, оказывается, с тобой уже не дружит. Ну, больно.
Угу.
Вот.
Как в этой ситуации тебе Бог помогал?
Неожиданно посылал новых друзей, от которых я вообще не ожидала, которые тут вдруг оказывались рядом со мной. Потом показывал мне через то, что те друзья уходили, что где-то я была не права, что, оказывается, ну, может быть, мне нужно в чем-то меняться. Это, кстати, тоже классно, что Бог, он честный по отношению к нам и показывает нам объективно, что вот тут ты не прав. Да, я тебя люблю, принимаю, но, пожалуйста, обрати внимание, у тебя тут косяк. Ты тут заносчивый или гордый. Это кофе, да, черный, вкусный, без молока и сахара. Вот так вот, мне кажется, Бог, он как бы объективно присутствует рядом, как отец, и говорит, так, вот тут такая ситуация, тут такая, тут поступи так, тут поступи так.
Ага, я немножко не договорил вопрос свой, начал, и что-то мы перескочили на другую тему. Так,
наша смотри, классика.
Есть люди, которые говорят про христиан, что их вера до первой настоящей проблемы. Вот когда будет на самом деле серьезная проблема в жизни, и Бог им не поможет, в этой проблеме они разочаруются в нем и уйдут. Парируй.
Ну, скорее, формулировка не совсем точная. До первой настоящей проблемы твоя вера проверяется и утверждается в испытаниях. Допустим, случается испытание, и оно либо тебя проверит, и ты разобьешься, окажется, что ты-то, оказывается, и не верил. Ты, допустим, рассчитывал, что Бог тебе даст классную карьеру, карьера не случилась, и ну все, значит, Бога нет. Либо ты надеялся на Бога, ну в то же время ты, конечно, хотел карьеры, но карьера не случилась, ты понимаешь, как Иов, известный герой Иов, из Библии, окей, Бог дал, Бог взял, и это нормально. Имя его пускай будет благословенное, как там написано. Вот, поэтому у многих людей как раз-таки после испытаний вера становится крепче, потому что они начинают меньше полагаться на какие-то свои планы, мечты и так далее, а больше на него.
Юлиана пишет, в Бога нужно и можно верить, потому что это объективная реальность. Ну, на самом-то деле, с точки зрения рационалистического подхода к жизни, вот стакан с кофе – это объективная реальность.
Кто знает, может, это все матрица.
Да, но его можно потрогать, его можно исследовать, его можно измерить. Все люди вокруг его видят и точно идентифицируют как стакан, и точно внутренний продукт как кофе. С Богом вот не так, к сожалению. То есть это объективная реальность только для тех людей, которые в него верят. Вот когда вы в него поверили, для вас это объективная реальность. Для всех остальных людей... Это, к сожалению, не объективная реальность, это идея. Это идея просто, умозрительная.
Но не совсем. Вот даже я вот на вот этих выходных, у нас мы делали с нашей церковью, с ребятами такой выезд для верующих и неверующих студентов. И среди нас были неверующие студенты, точнее как, невоцерковленные, но они такие около верующие. И многие из них говорили, что да, объективно что-то есть. Да, я не знаю что, но что-то есть. И сейчас, на самом деле, мне кажется, маленький процент в мире людей, которые действительно прям вот не верят, прям вот материалисты, как это было в какой-то период времени, эпохи СССР, может быть. Поэтому, скорее всего, люди верят в то, что что-то есть, но они не выбирают какой-то конкретный просто путь религиозный. А, ну да. Мне вот, кстати,
знаешь, что-то похоже.
На что?
Закончи мысли, а потом я скажу.
Ну вот, мне кажется, что действительно, говоря про разочарование, как с ними справляться, на самом деле вот эта вот обыденность, при этом мужчина, про который ты говорил, который 20 лет ходит, и у него ничего не происходит, Бог не говорит с ним, мне кажется, его нужно посадить и к нему приводить по очереди разных людей, которые будут рассказывать ему истории о их жизни с Богом. Вот я коснусь того, что я нахожусь часто в офисе фестиваля «Надежды», и к нам два раза в неделю приходят разные люди и рассказывают свои истории жизни с Богом. И я после каждой этой истории думаю... Вау, вот это да, вот это Бог сделал. Я вообще не в курсе, что он так умеет.
Только вчера я разговаривал с одним немолодым мужчиной, мягко говоря, немолодым, ему 79 лет, кажется, который, наоборот, от моих историй о том, как Бог со мной говорил, скорее впадал в депрессию.
Потому что в него жизни такого не было.
В его жизни у него такого не было. Да. И он, как же так, я же не настоящий верующий, что ли?
Ну, там эти люди рассказывали как раз-таки про то, что у них были ужасные траблы, кто-то там наглотался таблеток, умирал где-нибудь там в ночном клубе, кто-то вообще был в тюрьме, кто-то еще что-то. Ну, разные истории, кто-то... Даже не могу конкретно вспомнить, но интересно видеть реальные трудности людей, и как в итоге Бог что-то делает, и их жизнь меняется. Наоборот, этот человек должен понять, ну, как бы, может быть, ты ему не рассказал про траблы в своей жизни, или рассказал?
Ну, конечно, сначала... он вообще в курсе частично этих траблов, это наш, в общем, короче, я с ним 5 лет уже вместе, ага. С человеком.
Ну, как бы интересно, что, так, ну, странно, что, ну, по идее, человек, когда должен увидеть в твоей жизни траблы и увидеть Божие действие какое-то, он должен вдохновиться и подумать, ой, у меня такое возможно.
Нет, речь не о том, что у меня были траблы в жизни, и потом они разрешились, это очевидно тоже, это как раз объективная реальность, да? А речь о том, что он слушает мои рассказы о том, как Бог мне открывался внутри, да, то есть как я его видел. Ну вот мы, опять же, это птичий язык, как Бог со мной говорил, да? Мы эту фразу употребляем, никто не понимает, что это такое, да? До тех пор, пока это в его жизни не произойдет. Ага. И он говорит, ну вот у меня так нету, нету у меня так.
Но не нужно, было никогда в жизни. Ну, наверное, нужно понимать, мне кажется, каждому верующему человеку, что этот опыт, именно религиозный опыт, сам личный опыт, он у всех разный. Это 100% так, и я слышала разные истории, понимаю, у меня нет такого опыта, у меня другой опыт, я не слышу голоса с небес никогда. Вот, я не вижу каких-то сверхъестественных действий, прям, чтобы мэджик. Нет. Ну, просто нужно, когда человек приходит к Богу, нужно понимать, во-первых, не нужно ему говорить, что у тебя будут сейчас видения, какое-то сверхъестественное туса невероятное. Вот. Ну, нет, такого не будет. Это остается, это реальная земельная наша жизнь, землянская. Вот. Поэтому...
Ты не боялась никогда оказаться там, ну, в старости, в прикольном возрасте, там, допустим, что ты доживешь до старости, я надеюсь, будешь ты такой бабушкой, знаешь, сидящей столетней где-нибудь в кресле, обернешься на свою жизнь, и вот в этот момент, будучи столетней бабушкой, ты вдруг перестанешь верить в Бога. Ну, представь,
однажды картинку, я этого очень испугалась.
Ну, вот, и ты такая обернешься на свою жизнь назад и подумаешь, вау, у меня же могли бы быть секс, наркотики, рок-н-ролл, да, всю мою жизнь.
Кошмар.
Ну, это вот то, что вот эти... Ну, ты же понимаешь, что я имею в виду, да? Ну, вот, а я всего этого лишила себя сама. Я же всю жизнь верил в какую-то чушь невероятную. А ведь могла бы вот и вот это, и вон то, и пятое, и десятое. Никогда не боялась?
Нет, не боялась, потому что я боялась другого. Я боялась, что что-то может случиться в моей жизни, и я могу перестать верить в Бога. Я прочитала однажды одну книжку по части Пилигрима, и там был какой-то такой герой, она аллегорическая книга, который был связан с таким неверием. И я подумала, блин, а если я так когда-нибудь разочаруюсь? И мне было несколько дней аж страшно, до мурашек. А вдруг что-то со мной такое случится? Вот. А именно, что я разочаруюсь в том, что я верила, такого не будет, потому что я знаю, что у меня классная жизнь на 100%. Я там уверена. И мне не нужен никакой секс, наркотики, рок-н-ролл. Мне кажется, у меня есть вещи покруче в жизни.
Ты сказала, что ты работаешь в каком-то фестивале «Надежда». И слово такое, это «Надежда», да? Что за фестиваль, что за работа?
Это служение такое у меня, да. Летом в Ледовом дворце будет фестиваль. Это будет один день, когда верующие люди Петербурга могут привести в Ледовый дворец своих неверующих друзей. В чем фишка? Фишка в том, что часто, и я это знаю по себе, вот мы общаемся с какими-то друзьями своими церковными, хотим их привести в церковь, но мы не знаем, а вдруг что-то в церкви будет сегодня как-то не очень интересно, а вдруг они не услышат там самого главного сегодня, вдруг там сегодня будут говорить не о том, как мне вообще, куда мне вести человека. А тут получается, что делается одна единая площадка, куда можно привести своего друга, одного взять за руку, привести, сесть вместе с ним, и он услышит там 100%. Именно самое главное, Евангелие, он услышит какие-то песни о Боге, он увидит, сколько людей, оказывается, у нас в городе живет, верующих. Вот. И, возможно, это для какого-то неверующего человека станет решающим моментом. Вот. Вот такой фестиваль мы все ждем. Христиане Петербурга в этом участвуют практически все евангельские конфессии Питера, около 300 церквей по всему Северо-Западу, если говорить. Вот. И, в общем, будет такое событие летом большое.
Какие аргументы прийти неверующим на этот фестиваль, а не пойти на премьеру какого-то нового комикса Марвел, если вообще он будет на
фестивале? Ну, сходит вечером после фестиваля, а днем можно и на фестиваль сходить, я думаю. А какие аргументы прийти? Ну, нужно быть хорошим другом для неверующего своего, нецеркованного друга, чтобы он захотел с тобой куда-то пойти.
Я к тебе очень хорошо отношусь.
Да. Я к тебе тоже.
Слава Богу, спасибо. Если ты меня позовешь, например, там, скажешь, Влад, пошли, я вышиваю крестиком, пошли со мной на один день, посмотри, что я делаю, я не пойду.
Ну вот, если ты меня позовешь, если я позову тебя, ну, знаешь.
Ну, потому что мне, ну, как бы, ты классная девчонка, правда, это супер.
Хорошо, что я не вышиваю крестиком.
Я верю, что ты хорошо вышиваешь крестиком.
Не, не умею, ну, хорошо.
Просто не надо, я не хочу туда идти.
Я думаю, что здесь нужно Божье действие. Допустим, тоже фишка фестиваля очень классная. Что дело не в фестивале. Потому что если просто повесить по всему городу кучу баннеров, приходите, да никто не придет. Mm-hmm. Вот, потому что мы верим, что есть объективно сатана, и он точно против, чтобы люди приходили к Богу, и так оно не работает. Работает только, когда мы, вот я в своей жизни вижу своего друга нецерковного и рассказываю ему о Боге. Я молюсь за него там, в течение года, например. И Бог что-то делает в его сердце, и он вдруг раз и хочет поехать. Хочет пойти. И я такое вижу уже сейчас в всяких разных других наших проектах христианских.
Mm-hmm. У нас комментарий смешной. Секс и рок-н-ролл в христианстве никто не применял.
Ну, тоже правда.
Кстати говоря,
в каком-то смысле.
Это же есть такая байка, и мы немножко с тобой про нее уже говорили сегодня, что якобы христианство – это такая штука, которая все запрещает напрочь. Ну, вот тоже парируй, пожалуйста, на это. Запрещает или не
нет,
запрещает?
Нет, я думаю, она не запрещает. Все, не она говорит, христианство скорее помогает нам выбирать то, что нужно в нужное время. Угу. Вот, потому что не нужно, допустим, христианство запрещает тортики, например. Но оно объективно говорит, не надо заниматься чревоугодием. Скушай тортик вот сегодня один раз за чаем, а не в течение всего дня. Христианство в то же самое берет какие-то вещи и ставит границы, чтобы помочь нам не уйти в эти вещи с головой и не потонуть в них как в зависимости каких-то.
Угу.
Оно скорее дает такую опору и объективность.
Угу. Учит правильно делать выбор.
Да.
Правильный выбор.
Точно, это есть такое.
А почему ты решила, тогда я скажу тебе, почему ты решила, что кто-то там, живший 3000 лет назад, он знает лучше, какой выбор мне делать сегодня?
Ну, вот не живущий 3000 лет назад, а в смысле Бог, который живет вечно?
Ну, я имею в виду, что книгу ты написал, Библию. Да.
Ну да, допустим, царь Соломон такой был, он написал книгу «Притч». Просто вау, книга, конечно, советы, там просто бомба. Как раз не надо есть тортики весь день. Значит, почему я решила, что объективно? Потому что я думаю, что эти люди имели какую-то такую особенную мудрость от Бога, которая вневременная. И это правда так. Ты читаешь вещи, которые были написаны там 2-3 тысячи лет назад, и думаешь, как будто бы про сегодняшний день мой написано. Вот. А я читала другую литературу, старинную, и вижу, что это про что-то, тьму таракань какую-то, не связанную с моей жизнью. А Библия почему-то каждый день оказывается реальной. Вот эти все события как будто бы соотносятся с моей жизнью. Вот. Поэтому я думаю, что оно все очень актуально.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. У нас осталось буквально 2 минуты до конца этой трансляции. Почему в Бога можно и нужно верить? Именно об этом мы сегодня говорим с Надеждой Сафоновой, представительницей церкви на Поклонной горе, город Санкт-Петербург, церкви евангельских ассемблей-баптистов. А еще ты нас пригласила только что на фестиваль «Надежды».
Да, я вас приглашаю всех на фестиваль «Надежды». Ледовый информация. Дворец. Это 9 июля. Приходите все. По-моему, это будет днем 3 или 5 часов.
Ну, какой-нибудь сайт, может, есть?
Есть сайт hopefestival.ru. Так и пишется «Надежда». Вот. На самом деле, у нас есть телеграм-канал, ВКонтакте. Нужно подписываться. И это то, о чем уже знают многие христиане. И если вы не знаете, пожалуйста, узнайте, потому что 100% полезно будет для вашей просто личной жизни сейчас. Много есть полезных инструментов внутри этого фестиваля, чтобы начать молиться больше за неверующих. Там карточки специальные, чтобы молиться за них больше, а не как придется когда-нибудь. Вспомню раз в год, что у меня есть неверующая тетя Маша. А каждый день. Там классные инструменты, куда уже сейчас можно позвать каких-то людей. Классные инструменты, чтобы заколабиться с какими-то другими людьми и верующими, которые умеют делать что-то лучше, чем умею я. Поэтому я очень сильно рекомендую вам участвовать в фестивале, который идет, по сути, уже сейчас. То, что будет ледовым, это такая вишенка на торте. Угу. Вот. Классно то, что сейчас происходит.
Хорошо, спасибо тебе большое. Ну и напоследок, все-таки, одной фразой, почему в Бога можно и нужно верить по версии Надежды Сафоновой?
Потому что я верю, что все остальное, на что мы пытаемся надеяться в жизни, это очень шаткое основание, это как примерно строить дом на песочке. Вот. А Бог – это действительно такой твердый камень, на котором ты построишь свою хибарину, и она будет стоять у тебя, даже если она так себе, очень даже надежна.
Хибарина, конечно, хотелось бы иметь не хибарину, а дворец
ну, и все да, прочее, но знаешь, да, что лучше хибарина на камне, который не разобьется из-за шторма, чем дворец на песочке, который от первого дождя у тебя рассыплется и уйдет под воду.
И это правда. Спасибо, что были с нами. Это была Надежда Сафонова, церковь на Поклонной горе.
Приходите,
у этой церкви
тоже
есть тоже сайт в интернете. Между прочим, группа ВКонтакте точно.
Можете... В Телеграме тоже есть. Канал.
Канал Поклонной горы. Окей. Можете его найти и немножко побольше узнать об этой церкви. Она находится на севере Петербурга, метро Озерки. Спасибо, что были с нами. Всем пока, до встречи.
С Богом.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.